Добрый вечер всем, это подкаст «Бриф», лучший дайджест самых важных финансовых новостей дня, и не только. Смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 31 марта 2022 года, меня зовут Сергей Чернов, со мной на связи шеф-редактор «Ифньюз» Евгений Попов. Жень, привет.
Привет, привет.
На какой ноте для тебя заканчивается март?
На ноте под названием «Интриги». В секторе энергетики, наверное, так.
Я, честно говоря, думал, ты ответишь на ноте «ля», но лучше не шутить. Ты слишком серьезно воспринимаешь ситуацию, да, как и положено финансовому аналитику. Тем не менее, позитива в конце месяца полно, в том числе и наш конкурс, который завершается завтра. Напомню и скажу всем комментаторам на YouTube, которые пишут, что хотят подписку на ИФ+. Вот он, ваш шанс, этот конкурс. Чуть меньше суток остается для участия в нем. Разыгрываем годовую подписку на платформу ИФ+. Всего-то и нужно, чтобы победить, подписаться на InvestFuture во ВКонтакте, сделать репост закрепленной на стене записи у себя на личной странице и не удалять. А еще не забудьте написать в комментариях к закрепленной записи название иностранной компании, из-за ухода которой вы печалитесь больше всего. Завтра мы случайным образом определим победителя в прямом эфире, результаты опубликуем на странице InvestFuture ВКонтакте и обязательно вечером в брифе поздравим победителя. Женя Попов откроет по случаю бутылку кефира, правда?
Слушай, не поверишь, я прям только вот сегодня купил кефир во Вкусвилле.
Ну, дай ему настояться, выдержи до завтра, и как раз вечером пятницы прекрасно проведешь время. Напомню также про то, что такое платформа ИФ+. Сейчас это 7 обучающих курсов, и как облигации подобрать, и как декларацию заполнить. 11 апреля стартует курс о том, как работать с криптовалютами и инвестировать в них. Еще это обратная связь с быстрыми ответами на любые вопросы инвесторов в формате горячей линии. Вот все, что хотите, можно спрашивать. И, конечно, регулярные прямые эфиры с экспертами рынка. Сегодня вот, например, говорили о лучших способах и стратегиях инвестирования в золото. На эфир приходил финансист с 30-летним опытом, живущий на Кипре, как и положено хорошим финансистам. Только представьте, да, с Кипра непростой человек выходит на связь, чтобы поделиться с подписчиками и в плюс секретами мастерства. Человек, прошедший через горнило российской банковской системы и знающий ее изнутри. Запись встречи будет на сайте и в плюс. Приходите, смотрите. Жень, у тебя есть золото, кроме соведущего?
Ну, конечно, мне кажется, у каждого есть золото в какой-то мере, у кого-то кольцо, у кого-то цепочка, или ты про инвестиционное золото?
Про инвестиционное мы здесь не ради, знаешь, метафор собрались в стиле Стаса Михайлова «Ты мое сердце из чистого золота».
Ты знаешь, я так скажу, у меня есть цифровое золото.
Это ответ, знаешь, не мальчика, но мужчины.
Я боюсь говорить про физическое или инвестиционное золото. Вот сейчас такой век пошел, что ты не можешь инвестировать в бумажки, но должен инвестировать в металл, и другого выбора нет. И страшно теперь.
А ты поменьше свой адрес в интернете публикуй, и не страшно будет. Давай к новостям. Шутки шутками, но сегодня правительственная комиссия по иностранным инвестициям такая была анонсирована в этот день. Якобы она сможет выдавать разрешение на оплату газа не в рублях. Все опять крутится вокруг этой темы. Последних дней она самая горячая сейчас. По указу президента Центробанк в течение 10 дней определит порядок открытия специальных валютных счетов для иностранных покупателей газа. В общем, все новости по теме о том, что отката не будет, хотите газа, платите в рублях. Это позиция России. Европа противится, однако веры их утверждениям мало. Громче всего раздаются голоса, по-моему, Германии и Франции. Остальные страны вроде как отмалчиваются, по крайней мере, в медиаполе. Ничего такого не слышно. Ну, Польша еще, да, что-то там говорит. И при этом Япония сегодня заявила, что не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», якобы намерена продолжать закупки. Жень, к тебе вопрос. Понимаешь ли ты, что происходит? Тут, как в том анекдоте про двух аналитиков, объяснить я и сам могу, а происходит то что? На что ты делаешь ставку, что мы завтра услышим? Протяжный бой согласия о том, что ну давайте в рублях, так уж и быть, мы и не против были, или все будет обостряться?
Да нет, на самом деле не будет никакого протяжного боя давайте в рублях. Все идет к тому, что Европа там, и Россия, и другие зависящие от нас страны, которые, так сказать, недружественные, А у нас идет с ними противостояние, или у них с нами, в общем, друг другу кто-то противостоит. И поэтому не будет такого, что кто-то пойдет на уступки, потому что сейчас понятно, дело, что мир пытается как-то перестроиться, как-то уйти, и многим кажется, что, с одной стороны, да, там, Европа замерзнет, да, Россия обеднеет,
Ну, апрель на носу, извини, может быть, они на это расчет делают, что не замерзнут до сентября, как минимум, поэтому можно и покочевряжиться.
Ты знаешь, вот будет история из разряда огромнейшего энергетического кризиса. Просто если мы посмотрим на поставки газа России в Европу, то это примерно, да, там где-то 145 миллиардов кубометров в год идет, из которых 15, по-моему, или 140 миллиардов. Ну, в общем, и 15 миллиардов – это СПГ. И все это составляет примерно, да, там 45% импортированного газа в Европе – это российский газ, и 40% газа, используемого в Европе – это российский газ. Так вот, как заменить такие объемы? С одной стороны, в принципе, в теории, да, там они могут погнать газ именно откуда-то там из Испании, то есть Португалии, Франции и так далее, то есть куда, где находится основной такой хаб СПГ, но этого не хватит все равно. Поэтому здесь мы увидим, что будет кризис внутри страны, именно в России, за счет того, что очень сильно упадут экспортные доходы от газа, потому что, кстати говоря, все-таки вся энергия, можно сказать, половина энергетики, которую мы в целом экспортируем, вот если вот так в грубом, да, исчислении говорить, ну, меньше половины, хорошо, треть всей энергетики, которую мы, энергоресурсов, которых мы экспортируем, идут в Европу. И заменить нам эти доходы никто не сможет. Точно так же, как и заменить российский газ, Европе никто не сможет. Поэтому здесь просто идет столкновение, которое неизбежно и которое в итоге случится, потому что никто не будет сотрудничать друг с другом в данный момент. Хотя, с другой стороны, мы видим, что все-таки, несмотря на то, что у нас как бы должны заявили, что будут обязаны переводить теперь газ за рубли, пока непонятно, как дальше будут дела обстоять, да, там, с контрактами, которые мы уже имеем, или которые есть, или по которым уже что-то уплачено. Непонятно, потому что вроде как говорят, что, ну, как бы нет рублей, нет и газа, но с другой стороны говорят, что вот немедленно газ никому не отрубят. Угу. Определенно это будет очень интересный апрель, прям очень интересный. И, кстати, дорогие друзья, заметьте, что на апрель и май частенько случается какой-то энергетический кризис. Если вспомнить 2020 год, это была ценовая война на нефти, да, там в момент пандемии, когда нефть падала до отрицательных значений, ну, на фьючерсных контрактах. Так вот, сейчас вот примерно происходит вся эта ситуация, поэтому кризис что там, что здесь неизбежен, и мы к нему идем.
Да-да-да. Да, прости, интересное наблюдение. 31 марта, насколько я знаю, если не путаю, заканчивается финансовый год и у государств, и у крупных компаний. Может быть, для каких-то показателей что-то здесь и важно, да, показать высокую выручку или, наоборот, как-то еще стимулировать продажи.
Да, это интересное наблюдение. И, знаешь, вот заканчивая как раз-таки мысль, потому что, да, там для многих, конечно, интересна вся эта история с нефтью, газом и рублями, но у многих, многие не понимают, так а что будет, блин, с рублем? Конечно, да, там я не имею права не давать каких-то рекомендаций, да я и не даю никаких рекомендаций, потому что будущее рубля, оно настолько неизвестно, то есть до фантазии, до какой-то, потому что санкции, которые бесконечно вводят против России, которые, кстати, и сегодня вводили, эмбарго, которое вводят тоже, о котором говорят, что введут, все же...
Все непонятно. В общем, рубль в тумане, и будем надеяться, что он найдет верную лошадку.
Да, да. И самое главное, что с падением, конечно же, экспортных доходов, когда вся эта ситуация с рублем случится, конечно же, по крайней мере, мне видится, что рублю здесь будет расти нечего. Вот и все.
Хорошо, но здесь интересно, вот если подытожить, если я правильно, опять же, тебя понял, ты говоришь, что нам без этих поставок тяжело, слишком большая доля в страны Европы уходит, им без нашего газа будет тяжело. Как говорится, любитесь, да, хотите, не хотите, вам надо быть вместе. И, соответственно, получается, просто идут какие-то переговоры, меняются условия, а в итоге-то все останется, как и было. Просто контракты с дочерними какими-то компаниями, может быть, будут перезаключены. И пока видится такое развитие событий. И в этом контексте тогда непонятно, какую роль играет в этом геополитический кризис и Украина. Это получается больше как повод для того, чтобы пересмотреть структуру взаимодействия, или это так сложилось?
Ну, нет, ну,
что,
конечно,
что здесь причина, что здесь следствие? Вот, наверное,
конечно
так.
Же, это так сложилось, но здесь, кстати, ты вот отметил очень хорошее и красивое слово «геополитика», потому что на самом деле, несмотря ни на что, ну, в нынешних ценах на энергоресурсы в основном виновата геополитика. И именно геополитический риск, который закладывается в данный момент в ценах на энергоресурсы, он, можно сказать, преобладающий. Как только, да, там, ситуация с геополитикой начнет ослабляться, то и, собственно говоря, будет падать и цены на энергоресурсы. Ну, конечно же, если не случится какого-нибудь эмбарго, где все будут вводить против друг друга какие-то запреты. Вот. Но ситуация, которая происходит, да, там в Украине, и этот геополитический кризис, ну, это, знаешь, наверное, все же, да, это случайное стечение обстоятельств.
Ну, будем так думать, да, тем более, что конспирологических теорий вокруг и так полно, но продолжая тему нефтегаза, сегодня же прошло 12-минутное, по-моему, да, рекордное по краткости заседание комитета ОПЕК+, страны-экспортеры нефти в мае собираются увеличить добычу на 432 тысячи баррелей в сутки, а потом было объявлено, что США намерены в течение суток продавать в рынок 1 миллион баррелей в сутки, и это самое крупное высвобождение резервов в истории. Аналитики говорят, что это фактически объявление нефтяной войны штатами в сторону ОПЕК, потому что до этого ОПЕК заявлял, что на рынке и так профицит предложения, а новые поступления нефти могут ударить по рынку, да, и мы опять увидим отрицательные цены на фьючерсы нефтяные, как это было 2 года назад, и причем в марте, да, неделя в неделю практически, и в принципе цена нефти может снизиться. Это получается, американцы пошли против арабов и саудитов, чтобы навредить России, что мы сейчас понизим цену на нефть, у вас доля выручки сократится.
Вот смотри, давай здесь чуть-чуть поподробнее, да, потому
расставь
что действительно...
по местам, да, потому что я не в состоянии.
Да, сегодня было интересное событие, дорогие друзья. Сегодня, да, была та самая встреча ОПЕК+, которая продлилась 12 минут. И иногда, знаете, быстро это хорошо. И в этом случае вроде бы, да, то есть они договорились увеличить добычу, то есть программа и так была, да, то есть по увеличению добычи по 400 тысяч баррелей в сутки на ежемесячной основе, но сегодня, да, увеличили на 432 тысячи баррелей в сутки на ежемесячной основе. А почему так случилось? Ну, в целом нужно понимать следующее, что первое, это то, что, конечно же, в мире идут прогнозы, то есть где снижается тот самый прогноз по профициту нефти. Если раньше предполагалось, то, что это будет где-то там в районе миллиона профицита за 2022 год, то сейчас этот показатель снизился к 600 тысячам. И, естественно, да, то есть такое большое падение в прогнозе по профициту повлияло в том числе на сегодняшнее заседание. Более того, дорогие друзья, не забываем, что на самом деле ОПЕК здесь выступил идеально. Да, казалось бы, что увеличь ОПЕК добычу нефти, возможно, увеличился бы, да, и экспорт нефти, но проблема на самом деле, опять же, как ранее я и говорил, в геополитике основную как раз-таки цену вносит геополитика именно вот в нефтяные те же самые цены. И если геополитики бы не было, то цены на нефть были бы значительно ниже. Но также стоит еще и понимать то, что ОПЕК сегодня сделала грамотно. Почему? Потому что с мая изменятся базовые уровни сокращений. Что такое базовые уровни сокращений на нефти? Это тот отчет, грубо говоря, да, откуда они отчитывают те самые сокращения. То есть у ОПЕК есть, да, там у Альянса ОПЕК плюс есть определенные квоты, сколько они могут добывать нефти для того, чтобы контролировать нефтяной рынок. Ну, то есть, грубо говоря, ОПЕК плюс и во главе, где стоит Саудовская Аравия, является неким таким центральным банком нефти. И вот сколько разрешат добывать тем, ну, на договорной основе, столько нефти и добывается, таким образом контролируется профицит или дефицит на нефтяном рынке. Так вот, а вот базовые сокращения, учитывая то, что в мае вырастут, то и вырастет в целом и добыча нефти. То есть она возрастет. И плюс еще они добавили по 32 тысячи сверху баррелей в сутки. Конечно же, ОПЕК плюс прекрасно понимает, что Россия постепенно... Российская добыча будет постепенно снижаться, как и российский экспорт нефти. Так вот, Соединенные Штаты решили сделать...
финтушами.
Можно сказать, немного не по правилам, или наоборот, может быть, по правилам. Но дело в чем? Здесь очень много, вот прям здесь вот можно прям по пунктам идти, почему это интересно. В общем, ОПЕК... В принципе, приняли довольно-таки, ну, правильное решение, потому что, ну, опять же повторюсь, геополитика играет большую роль в том, чтобы цены на нефть оставались, как говорится, высокими. Но основная эта проблема на рынке энергоресурсов именно в нефтепродуктах и именно на самом деле сейчас в дизеле, в бензине и так далее и тому подобное. Так вот, если ОПЕК бы договорились увеличить больше добычи, это не значит то, что проблема бы решилась в одночасье. То есть получается, да, они, возможно, где-то бы увеличили добычу, цены на нефть пошли бы вниз, ну и чего? На НПЗ же не возьмут и в миг, просто в одночасье не снизят цены на, условно, там, я не знаю, на тот же бензин или на тот же дизель. Нет, нужно будет какое-то время, нужно закупиться этим, переработать и потом, да, продавать. И Соединенные Штаты делают очень хитрый ход. Они берут и заявляют, что мы готовы в течение полугода продавать на ежедневной основе дополнительно по 1 миллиону баррелей в сутки. И вот сейчас ловкость рук и никакого волшебства. Продавать они будут из хранилищ, из стратегических резервов. Объем стратегических резервов будет снижен примерно через полгода на 180 миллионов баррелей. А это значит то, что этот объем будет пополняться из коммерческих резервов. Таким образом, Соединенные Штаты делают хитрый вот такой вот ход конем. Они продают сейчас нефть по дорогой цене из стратегических резервов, и тем самым субсидируют нефтяную отрасль, так как эти стратегические резервы придется пополнять через коммерческие резервы. И вроде бы как бы они помогают остудить нефтяной рынок, а и вроде бы как бы и неплохо здесь зарабатывают. Вот, и это, конечно, ну, вот такое вот некое волшебство. Как отразится вот это вот по 1 миллиону баррелей в сутки на нефтяные рынки? На самом деле Соединенные Штаты должны все-таки продолжать договариваться со странами Ближнего Востока, то есть с главными экспортерами нефти, с нефтедобытчиками из Персидского залива о том, чтобы, ну, как бы, те хотя бы оставили программу увеличения добычи на том же уровне. Потому что если они этого не сделают, то высвобождение по дополнительному 1 миллиону баррелей в сутки, которое сейчас будет идти из стратегических резервов, может спровоцировать ОПЕК плюс, который есть, наоборот, перестать добывать больше и после базовых сокращений просто убрать вот эту программу по дополнительной добыче нефти. Таким образом, Соединенные Штаты вроде бы как бы ничего не добьются, цены на нефть останутся высокими, но и еще одна ловкость рук. тот 1 миллион баррелей, который будет выходить из стратегических резервов Соединенных Штатов Америки, будет идти на НПЗ Соединенных Штатов Америки. Таким образом, у них цены на бензин и на дистилляты, да, на дизель и так далее и тому подобное, будет снижаться. А в остальном, ну то есть в той самой Европе, будет все оставаться на таких же высоких уровнях. Поэтому, я не знаю, ну то есть здесь сейчас будут разгораться прям огромные такие, я не знаю, интриги между США, Ближним Востоком и Европой. Если все это удастся как-то скрутить вместе и что-то создать, тогда, может быть, европейский рынок остудят. Но, скорее всего, Соединенные Штаты точно не беспокоятся при выпуске 1 миллиона баррелей в сутки о европейском рынке, а беспокоятся только о своем. И, Сереж, извини, то, что я так долго болтаю сейчас, здесь есть еще один важный нюанс. Дорогие друзья, для тех, кто не знает, Соединенные Штаты сейчас общаются с Саудовской Аравией и с Арабскими Эмиратами. То есть коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ведет конфликт с Йеменем, господи, я не выговорю. В общем,
с хуситами. Что в Йемене тебе моем, да, с хуситами, так и говори.
Так вот, коалиция, которая вот ведет конфликт с йеменскими хуситами, просит помощи, точнее, не помощи, а, в общем, проще говоря, нового вооружения от Соединенных Штатов Америки. Учитывая конфликт некий такой Байдена с начала предвыборной кампании с наследным принцем Саудовской Аравии, там есть свои нюансы, там это отдельная история, но, в общем, конфликт есть, и в итоге Соединенные Штаты перестали поддерживать коалицию, ну, точнее, стали меньше ее поддерживать, и где-то даже начали больше поддерживать тот гуманитарный кризис, который случился в Йемене. Таким образом, Саудовская Аравия сейчас пытается продавить Соединенные Штаты, чтобы те перестали поддерживать, то есть снабжать Йемен гуманитаркой, и больше снабжали коалицию вооружением. Если Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, Арабским Эмиратам удастся это сделать, то таким образом, да, конечно же, тогда коалиция, то есть ОПЕК плюс без России, будет действовать по правилам, ну, в смысле, играть по правилам Соединенных Штатов Америки. Если такого не случится, то не будет ничего действовать. Поэтому здесь огромная интрига, за которой мы будем с вами наблюдать в ближайшее время. Поэтому ждем. Я надеюсь, что-то из того, что я рассказал, кто-то что-то понял, потому что здесь целый сериал.
Давай, да, немного подытожим, пробрифую тебя. Правильно ли мы понимаем, что в любом случае, как ни крути, Штаты выиграют, и это не их принципиальная позиция, либо выигрывают их нефтепромышленники, либо они побеждают инфляцию за счет уменьшения внутренних цен на топливо.
Да, Соединенные Штаты от этого выиграют, и если
ОПЕК... В любом случае, причем, ты посмотри, как получается,
да, интересно. Да, в любом случае, если ОПЕК, ну, грубо говоря, не отреагирует на это увеличение добычи, то, да, Соединенные Штаты еще, в общем, выиграют вдвойне. Если отреагируют, то тут уже будет другая история.
Viva la Texas, наверное, надо говорить так теперь, да, там же расположены, наверное, самые крупные мощности по добыче нефти. Ну, посмотрим действительно, что будет происходить там. Сейчас к тому вопросу, который давно испортил москвичей, давай о недвижимости немножко поговорим напоследок. Тут сегодня Марат Хуснуллин заявил, что цены на жилье в текущем году вырастут на уровне инфляции или ниже. Что ты думаешь об этом? Мне так казалось со своей колокольни, что наоборот, спрос настолько упадет из-за повышенных ставок по ипотеке, что на вторичке не будет покупателей просто, и продавцам придется понижать цены.
Слушай, ну здесь же нужно, во-первых, да, смотреть, конечно же, на глубину кризиса. Вот, но, естественно,
как это... Ну, подожди, да, давай про глубину кризиса немножко вспомним вчерашние новости, да, про то, что Сбер отозвал почти все заявки по ипотеке, одобренные ранее и не подписанные до 30 марта, а у меня два дня просто приложение ЦАН присылает уведомление о том, что люди понижают цены на квартиры. Вот я это напрямую связываю.
А тебе присылают, что цены на квартиры снижаются?
Да, у меня в избранном достаточно объявлений, там штук 20, и мне приходят уведомления вчера и сегодня в течение дня о том, что цена снизилась где-то на 100, где-то на 30 тысяч. Где-то проверяют просто, не забыли ли вы про нас, а где-то реально готовы сбавить.
Смотри, здесь на самом деле я вижу, что история будет состоять из следующего. Учитывая, что внутренний рынок России в основном, ну, грубо говоря, да, там получает огромную львиную часть доходов именно с рынка недвижимости, то рынок недвижимости будут пытаться как-то финансировать, как-то стимулировать, и, естественно, он примерно будет следовать вслед за инфляцией. Я вот только, я не знаю, Сереж, ты слышал или видел, Марат Хуснуллин сказал, что до какой инфляции поднимутся цены на недвижимость, то есть какой уровень инфляции?
Цифры не называл, в этом и прелесть нашего чиновничества, да, говорить все, оставляя простор для интриги.
Ну, просто, да, если уже взять, допустим, те цифры, которые мы сейчас имеем, и инфляцию, которую мы сейчас имеем в районе 15%, то, ну, как бы, да, в этом году, можно так сказать, как минимум до февраля цены на недвижимость продолжали неуклонно расти. И, возможно, как бы, да, уже можно назвать уже какое-то повышение цен. Но я с тобой абсолютно согласен, что в условиях кризиса Я просто не вижу этот спрос. Но самое главное, даже не в условиях кризиса, а в условиях высокой ставки, которая сейчас имеется. Высокой ставки по ипотеке, высокой ставки по кредиту. Я не вижу просто причин, почему спрос на недвижимость в данный момент должен где-то как-то расти. Но, хотя нет, вру. А причина может быть только одна, что если будут финансировать, если будут стимулировать, если будут вкладывать бабки и так далее и тому подобное. К тому же сегодня, кстати, Хуснуллин это тоже краешком, так сказать, задел именно обход некоторых застройщиков эскроу-счетов. Ты об этом слышал?
О том, как застройщики обходят эскроу-счета, это что-то новенькое.
Слушай, там вообще интересная история. Значит, якобы застройщики берут как у какого-то, грубо говоря, как же там происходит-то? В общем, все идет через посредника. То есть якобы они покупают по низкой цене у какого-то там Васи Пупкина, точнее, Васи Пупкин покупает у застройщика, который выступает от лица застройщиков в итоге. В общем, покупают у застройщика по какой-то минимальной цене. Эти деньги, конечно же, поступают на эскроу-счет. А потом вот этот Вася Пупкин продает вот эти квартиры уже не через эскроу. И таким образом они как бы получают деньги и сразу на руки, и какую-то половину уже, то есть вот она у тебя в руках.
То есть, в общем, какая-то фирма-прокладка.
Ну, можно, да, так сказать. И вот сейчас якобы сегодня в СМИ говорилось о том, что таких схем стало крайне много. Поэтому, дорогие друзья, будьте осторожны. Вот, все-таки эскроу как-никак нас защищают, а вот такие вот истории могут нас и не защитить. И поэтому я вот просто ожидаю, что каких-то таких схем будет становиться больше, потому что все-таки, да, там застройщикам тоже как-то нужно будет выживать, и они будут вот как-то вот выкарабкиваться и снижать через вот такие вот схемы, возможно, снижать через такие схемы цены для того, чтобы как-то повысить спрос. Возможно, опять же. Вот. Но вряд ли это будет работать. Хотя, с другой стороны, если здесь будет падать цена через такие черные схемы, серые схемы, то, в принципе, должна снижаться инфляция, во что я тоже пока не верю. В общем, материалы и ставка по кредиту и так далее и тому подобное, конечно же, от этого цена на недвижимость будет расти, но не факт, что будет расти спрос.
В общем, поживем, увидим, как говорится. Мы поняли главное, это то, что вложение в недвижимость сейчас, наверное, не самый лучший вариант, лучше дождаться того же лета, там еще и сыграет свой роль низкий сезон, как всегда спрос падает, цены тоже могут потерять в своих значениях. Ну и в любом случае стоит избегать каких-то серых схем, потому что есть 214 федеральный закон, который защищает участников долевого строительства. Рекомендуем следить за тем, что вы покупаете, что написано в договоре, и не вестись на малые цены. Этими полезными советами закончим сегодняшний бриф. Это было 31 марта 2022 года. Слушайте бриф, читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Эфир для вас провели шеф-редактор IF News и председатель незарегистрированной партии ПНЕ Евгений Попов.
Господи, как ты это придумываешь? Спасибо большое, друзья, что слушали. Спасибо большое, Сереж.
И я, Сергей Чернов. До завтра и отличного настроения.